Интересно то, что для древних подвижников, мы их сейчас с вами представляем в виде себе, в виде суровых аскетов, таких, которые лишнего слова не проронят, было характерно очень тонкое чувство юмора. Но, правда, оно заключалось не в том, чтобы поиздеваться над недостатками какого-то человека или высмеять какое-то общественное явление, но для того, чтобы тонко и метко указать, ну, на какой-то недостаток или умилить человека какой-то острой ремаркой. В частности, вот у Авы Арсения встречается такое интересное высказывание. Когда Ава Арсений спрашивал в одно время некого египетского старца о своих помыслах, тогда другой, увидев его, сказал: «Ава Арсений, как ты, знающий учение римское и греческое, а между прочим, Ава Арсений был воспитателем императорских детей, спрашиваешь их о помыслах у этого несведущего, то есть простеца». Ава Арсений сказал ему: «Римское и греческое учение я знаю, а азбуки этого простеца я еще не выучил». Вот в этой мелкой поговорке буквально сказано не только то, что он не владеет копским языком, хотя знает греческий и латынь, но он как бы намекает на то, что в мирских науках он сведущих, а мудрость этого простого монаха он еще не познал. Вот такие многие высказывания можно встретить у древних подвижников. Или, например, другое высказывание. Один из монахов подошел к старцу и говорит: «Ава, скажи мне, что мне сделать, чтобы убежать от мира?» Ава ему отвечает: «А ты стань настоящим монахом, и тогда мир сам убежит от тебя».
Братья и сестры, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы, либо через записочки, а еще лучше напрямую из зала, по микрофону. Пока у нас вопрос по записочке. Отец Ириней, скажите, пожалуйста, кто была основательница женского монашества? Есть ли конкретное имя?
Вопрос очень трудный. Конкретных имен святых жен-основательниц монастыря до нас практически не доходит. Была некая Мелания, которая подвязалась на Святой Елеонской горе в Палестине, подвижница IV века. Мы сегодня вспомнили Марину, сестру святого Пахомия. Конечно, было много и других имен. Многие имена до нас не дошли. Но мы знаем с полной уверенностью, что некий чин девствующих или монашествующих лиц из женщин существовал еще до Антония Великого в Палестине. Существовал он также и наверняка в крупных городах, где были кафедральные церкви, где не обходилось петь и оказывать какое-то социальное служение. Итак, с именами женщин-подвижниц сложнее, чем с мужчинами. Хотя не стоит умолять их подвиг, потому что в некоторых случаях, передавая жизнь тех или иных жен, находящихся в миру, их добродетели удивлялись и сами мужчины-отшельники. В частности, мы встретим неоднократно в писаниях или в беседах преподобного Антония, Макария, как они, посещая Александрию по голосу свыше, видели то мудрых жен, есть описание двух мудрых жен, которые при живых мужьях сподобились многочисленных добродетелей, то семей, как семья одного некого кожевника, которая жила святой целомудренной жизнью. Во всех этих описаниях мы не встретим таких суровых пощений и испытаний себя перед трудностями жизни в пустыне, как у мужчин, но мы встретим практически всегда упоминание о том, что они жили в целомудрии и безбрачии. Вполне возможно, это была характерная черта, по которой можно было отделить вообще просто христиан от тех, которые давали обет, напоминающий современное монашество. Но эта грань, вот когда заводится речь о первых именах, она очень тонкая. Для древних христиан жизнь монашествующих и немонашествующих, она была практически неразличима, поскольку не было специальных чинов пострига, не было специальных классов монахов. Это был способ жизни, скорее, а не место жизни. Между прочим, именно на этом настаивает современный подвижник святой Гарафон, уже почивший, старец Порфирий Косоколит. Он постоянно любил повторять, что не место спасает человека, а способ жизни. Поэтому древнее монашество, по сути дела, это было устремление к полноценному исполнению евангельского жительства. Или по-другому, как мы сейчас его называем, это было евангельское жительство в его, так сказать, полноте, в его предельном совершенстве. И поэтому многих подвижниц, которые вполне возможно были монахинями, мы можем видеть среди мучениц. Перечитайте жития тех мучениц, которые были девами. И вы наверняка среди них увидите первых монахинь-подвижниц. Так, вопросы пошли из зала. Пожалуйста, там была первая рука.
Вопрос такой. Что означает слово «пустынь» в названии русских монастырей?
Ну, это тема уже истории Русской Православной Церкви нашего второго полугодия учебного года. Конечно, само по себе слово «пустынь», скорее всего, калькировало и то, что мы называем пустынью в отношении Египта, потому что было подражание подобному способу жизни, то есть способу отшельнической жизни или способу пустынножительства. Пожалуйста.
Отец Ириней, скажите, пожалуйста, а когда и зачем и по какой причине появился такой вид подвига, как женское тайное монашество в мужском монастыре?
Вы хотите провести какие-то современные аналогии? Или спрашиваете о древних монахах? Ну, вы знаете, вот в отношении тех монахинь, которые хотели спрятаться от окружающего мира, то, вероятнее всего, в отношении скита, куда они пытались прорваться, чтобы научиться от монахов-мужчин их любомудрию и добродетелям. То есть, скорее всего, вот такая подвижка родилась уже в Египте в IV веке, в частности, вот Нитрия, Келий, скит в этих местах, когда та или иная любомудрая жена, путешественная, например, из Палестины, как Мелания, хотела поближе познакомиться с этими монахами-подвижниками. Но вход для большинства из них был запрещен даже во внешнюю келью того или иного монаха. И на пушечный выстрел святые Антоний и другие жен к себе не подпускали. Это мы видим в примере святого Арсения. Так что на вопрос «когда?» наверное, уже в IV веке. Но проблема в том, что мы часто воспринимаем образ жизни древних пустынников через призму уже дореволюционного российского монашества, через призму то, что нам привычно и этому подобно. Вот. Потому что, по сути дела, тайной или таинством назывался и сам по себе чин монашеский. Это была тайна в силу посвященности самого себя человеком Богу. Поэтому, если мы говорим о тайных монахинях, древности, то скорее мы должны говорить о тех девах, которые себя не выставляли на показ. А вот такие, скорее всего, были уже с первого века в христианских общинах. Ну, со второго века 100%. Уж в третьем веке, когда Мефодий Потарский пишет свое сочинение, уже были целые чины. Более того, интересно, что Василий Великий упрекает как нарушившую обет ту деву, которая в мыслях своих дала обет уневеститься Христу. То есть не принимая формального пострига, но, так сказать, внутренне пообещав, она себя ему вручила. Вот это мы можем назвать таинством. И, по сути дела, эти монахини были тайными, они были монахинями в силу самого таинства. Они были сокрытыми от окружающего мира, который, возможно, не понимал их мотивов. Вот в этом контексте монашество как таинство, как способ жизни, сокрытый от непосвященных, это таинство и тайны монахини были уже от самих апостолов. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам, 1, 7-9 глава, советую перечитать, уже пишут о неких девах, которые хорошо были бы, чтобы заботились о том, как угодить Господу. Скорее всего, после апостола Павла были подражательницы ему, которые так и жили, как апостол Иоанн, как сам апостол Павел. Пожалуйста.
Отец Ириней, добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно, познавательно. Но возникли некоторые вопросы. Во-первых, я, наверное, прослушала, но мне бы хотелось еще раз услышать хотя бы вот в двух словах, почему вообще появилась такая потребность, как монашество. И второй вопрос. Вы так обширно рассказали о девственности, но при этом такая вот, наверное, в современном нашем мире такая потребность, она не актуальна. Вот, из ритма, наверное, жизни, из ритма современной молодежи. Вот, поэтому мне бы хотелось узнать немножечко, вот, наверное, к чему вообще вот возникало даже вот в древности вот такое вот, наверное...
Вопрос понят. Но единственное, что я бы, конечно, бы завязал бы дискуссию в отношении актуальности или неактуальности девства. Вот у нас сейчас многие девы мечтают выйти замуж. А девы III века мечтали умереть за Христа. Вот в этом, наверное, есть принципиальное отличие современного общества. Вот почему тысячи монахов собирались вокруг Пахомия, вокруг Макария и Антония? Вероятнее всего, была жажда. Жажда пойти этим путем. Жажда пойти этим путем до конца. Жажда слышания Слова Божия и исполнения его. Монашество появилось не как институт, который был необходим церкви. Монашество появилось как естественное выражение желания предельно угодить Богу через отречение от мира. У Антония Великого многократно говорится о краткости этого жития. И он говорит, что эта жизнь настолько короткая и по времени несоизмерима с тем, сколько длится жизнь в вечности, то и поэтому здесь и нет смысла приобретать что-то из земного имущества. Для него был, кстати, очень важен вопрос богатства, потому что, повторюсь, он вырос в состоятельной семье, и этим искушал его дьявол, когда он уже шел в эту свою так называемую внутреннюю гору, вот, разным там золотишком, серебряными блюдами и так далее. И вот Антоний Великий постоянно рассуждает о том, что все земное, что вокруг нас, оно тленно и бренно, поэтому не стоит это приобретать, а стоит приобретать сокровища на небесах, которые суть являются добродетелями. Поэтому мы можем сказать, что институт монашества – это не то, что создала церковь, а то, к чему пришли христиане, жаждущие предельного исполнения Слова Божия, будучи сынами Завета, будучи слышателями Евангелия, которые после мученичества увидели в девстве, а потом в отшельничестве, ну, такой вот некий полный и совершенный образ своего жития.
Спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, если так много было монастырей, они были многочисленны, почему вообще появилось тайное монашество, если можно было спокойно уйти в монастыри? Спасибо.
Ну, повторюсь, то, что мы сейчас называем тайным монашеством, не совсем было тайным для людей того времени. Особенно для IV века уходили в монастырь явно. Скорее, наоборот, иногда бывало, демонстративно уходили в монастырь. А когда империя стала христианской, когда в церковь хлынула огромная толпа карьеристов, которые понимали, что христианский император будет более благоволить к христианским чиновникам, чем к языческим, после Константина Великого, особенно это проявилось при императоре Феодосии. Тогда в приходах городских, да и деревенских, все смешалось. И то, что раньше ценилось за добродетель, предельная верность Слову Божию и Христу, потеряло какую-то ценность. Появилось такое, знаете, слащавое христианство ради моды. Отчасти мы это видим и перед нашими глазами вот в конце 20-го, в начале 21 века. И тогда монашество явилось неким средством к уходу от обмещенного христианства к христианству совершенному. Это не было тайным в том плане, что это надо было скрывать от правительства. Ну, возможно, для древних христиан необходимость скрывать таинство церковное служила защитой от попирания этих таинств ничего не знающими о христианстве воинами римской армии. Но как древние мученики открыто свидетельствовали о Христе своей смертью, так и монахи совершенно не боялись уходить в пустыню или приходить в город, нося монашеские одежды. Поэтому они были узнаваемые. Их узнавали на улицах Александрии, особенно к IV веку монахи внешне уже явно выделялись от обычных сограждан. Поэтому такого тайного монашества, которое существовало, например, в советские годы, когда для того, чтобы избежать заключения или для того, чтобы внаружи не показывать свои монашеские одежды, жили по квартирам, этого явления в IV веке практически не наблюдалось. Наоборот, скорее, другой формат был жизни.
Монашество – это вообще считается призванием Божьим. И в данный момент, в 20 веке или 21 веке, образ жизни, образ христианина изменился, но не полностью, но частично. Раньше не было самолетов, вертолетов, информационных, коммуникабельных условий. Сейчас это все появилось, и общество отчасти изменило свою форму мысли. У меня возник такой вопрос. Все-таки евхаристическое причастие к таинству, ваше мнение, на основании святоотеческого предания жития святых в совокупности 2000 лет христианской церкви, какое должно быть? Чистота именно, как часто христианин должен приступать к Евхаристии и с каким благоговением это должно происходить. Потому что вы сейчас говорите о монашестве, тут большинство не присутствует в монашеской жизни и не готовятся к ней, а готовятся к семейной. И хотелось бы понять вот этот момент. Монашеская жизнь – это другой образ жизни, другое мышление, как вы ранее высказались.
Ну, если говорить о чистоте причащения, спасибо за вопрос, то, конечно, в повседневной практике мы руководствуемся традицией той или иной поместной церкви. Для древних подвижников, как и для многих современных приходов, остается незыблемым положение о причащении в воскресный день. День Господень, как день седьмой, он предназначен для того, чтобы служилась литургия, и христиане приступали к причастию. Об этом писали и Василий Великий, такая практика была в монастырях Египта. Это правило, оно сейчас распространено и среди наших современных российских приходов. Но тут я бы сделал некоторую запятую, потому что вы поставили еще другой вопрос, который, так сказать, может остаться за кадром, но я не хотел бы оставлять за кадром. Потому что монашество и с древности, да и поныне, это не был переход в иной модус бытия, но это был такой выбор способа жизни, при котором предельно можно исполнить слова Евангелия. Поскольку монашество – это, собственно, есть некая попытка быть христианином до конца, до смерти, буквально исполняя слова Господа Иисуса Христа. Следовательно, для монахов древности, да и для многих современности, наоборот, не исполнение слов Евангелия – это уже компромисс с миром этим.
Не так давно разговаривал с христианином, и он говорит, я каждую неделю причащаюсь по воскресеньям на протяжении уже нескольких лет. И говорит, я вообще не понимаю, что происходит у меня в жизни. То есть вот это механическое причастие человеку не дает открыть Христа. Мы только что упомянули о том, что приблизиться к Богу, исполнить Евангелие. Но ведь это ведь не просто так механически совершается. Это должно быть сопереживание, это должно быть горячность, вера, да. Страх Божий. А как вот это возрастать в новом?
Этому посвящаем мы всю свою жизнь. Должна быть чистота сердца. Мы же говорим, перед причастием да не суд или воссуждение. Но читаем мы в Евангелии, что суд миру всему есть. Суд ныне миру всему, говорит Господь в Евангелии от Иоанна. В беседе с Никодимом и после мы видим, что суд этот приходит в том, что некоторые, особенно в прощальной беседе, опять же, все это в Евангелии от Иоанна, суд состоит в том, что некоторые не приняли Господа, потому что их дела были злы, потому что они увлеклись похотью мира сего, так можем резюмировать из Евангелия. Следовательно, когда мы говорим перед причастием «да не суд или осуждение», мы должны себя спрашивать, себя, так сказать, внутренно, сердце наше чисто, вот сейчас вот я готов совершить суд над собой, за какую добродетель Господь меня может призвать в свое царство. Но если Господь говорит, что царство уже сейчас здесь внутрь вас есть, то в чем это царство? Вот этот некий внутренний поиск, с одной стороны, эсхатологическое ожидание Христа, в том числе в виде Евхаристии, с другой стороны, устремление к Нему в виде пути к совершенству. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный», говорит Христос, и есть суть монашеской жизни. Это устремление вовнутрь, не вовне, внутрь себя. Отсюда характерны монашеские выражения «внемли себе». В этом можно, вот, собственно говоря, поставить и центр монашеской жизни. Внемли себе, не кому-то, не оправдывая себя в недостатках других людей, не оправдывая себя в немощи, но взирая внутрь, что в твоем сердце, какие мысли, какие побуждения у тебя, какие страсти, есть ли в твоем сердце мир, благость, долготерпение, кротость, воздержание, то есть плоды Духа. Если есть плоды Духа, значит, есть признак Царства. Если плодов Духа нет, значит, еще не достигло нас Царство Небесное.
Вопрос по записочке. Отец Ириней, занимались ли древние монастыри какой-либо социальной деятельностью? Детские дома, помощь бедным и так далее.
Женские обители можно представить себе, что да. Мы можем представить себе, что монастыри Пахомия отчасти, но скорее только своим они, так сказать, помогали тем, кто к ним пристал. Социальной деятельностью пустынножители, Антоний, Макарий, Амон и так далее, Памва, Амон не занимались. Они предоставляли социальную работу служителям приходов и той церковной общине, которая была в городах.
Ириней, благодарю за лекцию. Мой вопрос будет кратким. Назовите, пожалуйста, черты, характерные, отличные именно для современного монашества в связи с современными изменившимися условиями жизни. Спасибо.
Спасибо. Технический прогресс пошел вперед. Евангелие не изменилось. И, следовательно, монахи по внутреннему своему житию должны быть такими же, как святой Антоний. Изменилось то, что мы не всегда такие, как святой Антоний. Нас меньше, чем учеников святого Антония. Это принципиально изменилось. Намного меньше. Нас не 7 тысяч, не 5 тысяч, к сожалению. Пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Хотел спросить по поводу жития святой Евгении Римской. Она жила, значит, в конце второго, начале третьего века, и там написано в житии, что она стала монахиней в одном монастыре, и вот хотел спросить, как это понимать, если организованного монашества тогда еще не было.
Да, вот мы воспринимаем подобные акты мучеников и жития через призму современной терминологии. Вот в греческом языке «monadzentes» может означать «одиночествующих». И точно так же в латинском монастыре это может быть просто община девственниц. Вполне возможно, что была такая христианская община, которая занималась социальным служением. Вот эти как раз девы и занимались тем, что посещали тюрьмы, заботились о бездомных, престарелых, угнетенных, вот очень активно занимались социальной работой. Но это был такой вот круг дев, у которых был свой пресвитер, который хранил, которые, как правило, были привязаны к той или иной церкви. Среди них могла быть старшая из этих дев, некая богомудрая старица, которая могла называться вдовой. Но в русских переводах, современных, зачастую вы встретите одни и те же слова, но реалии были несколько другие. Потому что если там даже будет сказано, что монахиня, то это совершенно иной модус бытия, чем тот, который мы видим, например, в классическом скиту или в Нитрийской пустыне.
Расскажите о форме служения схимников, схимандрит, кто схим, монах. Что за форма это служения в Русской Православной Церкви?
О Русской Православной Церкви вам расскажет во втором полугодии. Древний схимник служил людям тем, что молился Богу за весь мир. Это главное было его служение. Молиться Богу. Вторым его служением было размышление с приходящим к нему людям о том, как толковать, понимать и жить по Священному Писанию. Это главное было для древних схимников. Так, давайте, может быть, по записочке какой-нибудь последний вопрос, потому что я вас утомил, а время уже позднее. Давайте последний вопрос.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что монашествующие люди могут спастись большей вероятностью, а люди семейные им сложнее? Как им достичь чистоты сердца?
Заповеди, они одни и те же. И поэтому в русской традиции, как ни парадоксально, именно монашеские правила, уставы, беседы, размышления, послания стали в центре православной культуры. Потому что способ приобретения чистого сердца, он один и тот же. Ведь и для семейных людей предписано целомудрие. Целомудрие как собранность ума, целостность устремления к Богу, когда естественная необходимость рождения детей не превращается в злоупотребление, когда похоть становится на первое место. В этом отношении, повторюсь, как у древних иудеев-христиан, так и у последующих подвижников была общеустойчивая мысль. Когда общение друг с другом в семье, в том числе и брачное ложе, становится предметом для удовлетворения страсти, тогда это уже можно назвать блудом. Это, кто-то может сказать, категоричное высказывание, которое очень тяжело применить к современности. Да, мы немощные люди, поэтому друг другу многое прощаем. Но с другой стороны, и для монашествующего, который постоянно в уме своем точит мысли об реализации той или иной похоти, это тоже называлось блудом. Поэтому пред Богом и тот, и другой грех, они равнозначны. Как злоупотребление браком в семье, так и злоупотребление помыслом или самой похотью для монашествующего человека. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что в наши дни есть какая-то разница. Вступил в ангельский образ, хотя, по идее, это должен быть ангельский образ, то есть по-другому переменил одежды, и все, прямо в рай, только ножки задирай. Нет, сам по себе монастырь не спасает. Наоборот, мы видим, что сейчас, как ни парадоксально, это, кстати, заметил Си Архимандрит Гавриил Бунге, который у себя вот в маленьком скиту в Лугано, в Швейцарии, попытался воссоздать образ, собственно, скитской жизни по Макарию Египетскому и Евагрию Понтийскому. Так вот, он заметил, будучи схи-монахом, что сейчас монашеской литературой больше интересуются миряне, чем сами монахи. Потому что, вступая в монастырь, на них накладывают тут же многочисленные земные попечения. Экономская служба, ризница, поездки по тюрьмам, больницам, миссионерские поездки куда-нибудь там на русский север, преподавание в семинариях и даже послушание казначея. А вот миряне, у которых нет этой привязки с жестким обязанностям, пришел домой, открыл псалтырь и больше ничем не помышляет. Так что тут еще большой вопрос, кому легче спастись. Спасибо за внимание.